Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент США завершает государственный визит в Великобританию. Насколько успешными оказались переговоры Барака Обамы в Лондоне? Сергей Миронов попрощался с Советом Федерации. Получится ли из бывшего спикера оппозиционный политик? Грузинская оппозиция проходит массовые митинги протеста в Тбилиси. Какова суть разногласий участников общественного движения «Народное собрание»? Такие вопросы поставила перед нами среда, 25 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Политики стран Запада и международные правозащитные организации с негодованием отреагировали на решение Московского городского суда, отказавшего в апелляции защите Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по второму уголовному делу против бывших руководителей компании «ЮКОС». Представитель Европейского союза назвал судебный процесс против Ходорковского и Лебедева политически мотивированным. Правозащитная организация Amnesty International сообщила о том, что признает Ходорковского и Лебедева узниками совести. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще на прошлой неделе Amnesty International заявляла, что не нашла оснований для признания Ходорковского и Лебедева узниками совести. Таков был ответ международной правозащитной организации на обращение российской интеллигенции. Однако после решения Мосгорсуда, оставившего в силе приговор по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, Amnesty International свое решение изменила. Об этом заявил глава российского отделения правозащитной организации Сергей Никитин.
Решение Московского городского суда привело нас к пониманию, что Ходорковский и Лебедев могут быть названы узниками совести, потому что вот уже несколько лет эти двое находятся фактически между жерновов судебной системы, которая, по-видимому, решает не юридические, а политические вопросы. Второй обвинительный приговор выносился лишь по политическим причинам, связанным исключительно личностью подсудимых.
Письмо 45, названное так по числу подписавших его, появилось в марте этого года. Представители российской интеллигенции указывали на то, что второе уголовное дело против бывших руководителей ЮКОСа носит политический характер. Среди тех, кто письмо подписал, были актеры и режиссеры Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Эльдар Рязанов, писатели Борис Акунин, Людмила Улицкая, Борис Стругацкий, журналисты Леонид Парфенов, Владимир Познер и Юрий Рост, ученый Юрий Рыжов. Одним из инициаторов обращения выступил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Они надеялись, что какая-то доля правосудия по отношению к этим людям будет проявлена, и тем самым будет продемонстрировано, что они не узники совести, а другого порядка граждане. Но Московский суд своим решением, мягко говоря, не дал им шансов как-то иначе это воспринять. Поскольку я этого много времени добивался, то я лично считаю свою в этом вопросе миссию выполненной.
Решение Amnesty International признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести юридической силы не имеет. Однако подобный шаг, уважаемый во всем мире правозащитной организации, очень важен в моральном плане, считает глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Это очень немало. Моральное удовлетворение, сознание, что международное общественное мнение на их стороне и осуждают их гонителей. Международная амнистия – это старейшая из ныне существующих международных организаций правозащитных. И ее мнение высоко оценивается даже ее идейными противниками. Конечно, из морального удовлетворения, из морального осуждения гонителей скажут скептически настроенные люди, что шубы не сошьешь. Но это не совсем так. Я в таких случаях привожу в пример дело Магнитского. Так же может быть и с Ходорковским и Лебедевым.
На скептические замечания, что признание Ходорковского и Лебедева узниками совести на судьбе бывших руководителей ЮКОСа никак не отразится, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов отвечает.
Капля камень точит. когда первые решения были приняты Европейским судом в пользу российских заявителей, тоже немало кто верил, что это окажет серьезное воздействие на российское правосудие. Тем не менее, оно уже оказывает это воздействие, и это воздействие расширяется. Это и есть прямое влияние общественного мнения, выраженное в интеллектуальном давлении, если хотите, на людей, принимающих решения. Международная общественность в лице Amnesty International считает, что этих людей осудили не за то, за что их осудили, а осудили по другим причинам, которые позволяют им считать этих людей узниками совести.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюбгант назвал решение Amnesty International несколько запоздалой констатацией очевидного факта. Тем не менее, защитники бывших руководителей ЮКОСа сказали, что благодарны международной правозащитной организации. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 25 мая. Главная международная тема – президент Соединенных Штатов Барак Обама завершает государственный визит в Великобританию. «Отношения между Вашингтоном и Лондоном крепки как никогда», заявил американский президент на совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном после их переговоров в Лондоне. Барак Обама также выступил сегодня в британском парламенте. Подробнее о втором дне его визита в Лондон корреспондент «Радио Свобода» в столице Великобритании Наталья Голицына.
Утро второго дня визита для Барака Обамы началось с переговоров с британским премьером Дэвидом Кэмероном в его резиденции на Даунинг-стрит-10. Центральными темами переговоров были борьба с терроризмом, военная операция НАТО в Ливии, война в Афганистане, Палестино-Израильский конфликт, развитие событий в Сирии и Йемене и проблемы глобальной экономики. Было также заключено соглашение об американо-британском сотрудничестве в 6 областях. В области безопасности, помощи ветеранам в науке, высшем образовании, международном развитии и в киберпространстве. На совместную пресс-конференцию Обама и Кэмерон прибыли после участия в барбекю, устроенном на лужайке в резиденции премьер-министра для примерно 150 британских и американских ветеранов последних войн. Вопросы, которые задавали премьеру и президенту журналисты, касались тех же международных ключевых проблем, которые ранее ими обсуждались. Обама и Кэмерон назвали нынешние американо-британские отношения прочными, близкими и доверительными, имеющими огромное значение для безопасности и процветания обеих стран, подчеркнув наличие общих ценностей и убеждений. Отвечая на вопрос о целях, которые преследует НАТО в Ливии, президент Обама сказал:
«Каддафи и его режим должны понять, что наше давление не ослабнет. И Соединенное Королевство, и Соединенные Штаты, и другие наши партнеры используют различные средства в рамках мандата ООН, чтобы оказывать это давление».
На пресс-конференции зашла речь о так называемой «арабской весне», демократических волнениях на арабском Магрибе, в Сирии и Йемене. Оба лидера высказались за необходимость демократических преобразований в этих странах. Дэвид Кэмерон так озвучил позицию Великобритании в этом вопросе.
Если глобальная политика сводится к распространению мира и процветания, то тогда это единственный на протяжении жизни нашего поколения момент, когда у нас возникла возможность это сделать. Сейчас не время уклоняться от этого и сосредотачиваться на собственных проблемах и интересах. Люди, вышедшие на площадь Тахрир в Египте и в Триполи, стремятся к тому, чем мы сами обладаем, к работе и свободе. Будет слово, и всех нас касаются их достижения или поражения.
Отвечая на вопрос о ситуации в Афганистане, президент Обама высказался за передачу военных и полицейских функций афганскому правительству. Он, в частности, сказал:
«Во время переговоров мы рассмотрели ситуацию в Афганистане, где наши мужественные мужчины и женщины плечом к плечу борются с Талибаном и где мы намерены преодолеть трудности. Мы в очередной раз подтвердили важность начала передачи в этом году ответственности за безопасность афганским властям и завершения этой передачи к 2014 году. Мы обсудили существующие возможности для примирения и политического урегулирования, которые должны привести к прогрессу в Афганистане».
На вопрос о позиции США в палестино-израильском конфликте президент Обама ответил, что решение конфликта невозможно без признания палестинцами Израиля и отказа Хамаса от насилия. Это, по его мнению, могло бы стать предпосылкой для возобновления переговоров о мире. Кэмерон, в свою очередь, добавил.
Завершение израильско-палестинского мирного процесса не только принесет безопасность региону, но и лишит экстремистов одного из самых главных мотивов вербовки сторонников, ослабит их призывы. Поэтому, несмотря на трудности, мы должны продолжать двигаться к решению.
Позднее президент Обама выступил в Большом Вестминстерском зале британского парламента перед объединенной сессией обеих его палат. Среди гостей были бывшие премьер-министры Тони Блэр, Гордон Браун и Джон Мейджор, а также представители религиозных конфессий. Обращаясь к собравшимся, Обама подчеркнул, что очень немногие страны стояли тверже, говорили громче и сражались мужественнее, чем Соединенные Штаты и Соединенное Королевство, чтобы защитить демократические ценности во всем мире. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В прямом эфире программа «Время свободы», работающий в Великобритании независимый журналист и политолог Андрей Остальский. Андрей, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, по мнению обозревателей в Британии, между Лондоном и Вашингтоном существуют какие-то противоречия по серьезным международным проблемам, ну вот список которых наметили сегодня и Кэмерон, и Обама?
Вы знаете, конечно, есть очень разные оценки, достаточно много и таких и цинических. Например, знаменитый Макс Хастингс, обозреватель очень популярный и очень интересный, написал сегодня, что на самом деле для Обамы гораздо важнее был его визит в Ирландию с точки зрения тех голосов, которые он может обрести на предстоящих достаточно скоро президентских выборах. Ну, а Англия – это тоже возможность покрасоваться на фоне дворцов королевской семьи и всего прочего, что так популярно в Соединенных Штатах, тоже можно вот набрать, может быть, каких-то очков. Но есть люди, обозреватели другие, которые дают гораздо более позитивные, что ли, оценки тому, что произошло, упирают на, например, на тот момент, что вроде бы сблизились позиции Соединенных Штатов и Великобритании, или, по крайней мере, они смогли их сформулировать более четко друг для друга и по Ближнему Востоку, и по Ливии, и по Афганистану. Наверное, сенсация, может быть, даже главная, ну, может быть, сенсация слишком громко сказана, потому что ждали этого, но все-таки не верили до конца, вроде бы действительно договорились о том, что совместно будут вести дело к диалогу с Афганистаном, с афганскими талибами. Предлагать им вот пальмовую ветвь мира протягивать и попытаться с ними договориться при условии, что они отрекутся раз и навсегда от Аль-Каиды. Интересно, также по Ливии то, о чем договорились. Вроде бы договорились прибавить жару, даже так выразился Кэмерон в какой-то момент. Кто-то из обозревателей тоже цитировал помощников Обамы, говорил, решили четко, что ногу с педали газа снимать не будем.
Андрей, есть информация о том, что Барак Обама и Дэвид Кэмерон согласовали свою совместную позицию на саммите Большой Восьмерки в Давиле, который открывается через пару дней, об экономической и политической поддержке арабских стран, население которых требует демократических реформ. Это, видимо, оборотная сторона той медали, одну сторону которую вы только сейчас представили. Что-то подробнее в этом плане известно? Алло, алло. Да, ну у нас, кажется, пропала телефонная связь с Лондоном. Андрей Остальский, работающий в Великобритании, независимый журналист и политолог, начал было комментировать итоги визита Барака Обамы в Великобританию. Мы попытаемся восстановить связь, и если успеем, то продолжим беседу с Андреем Остальским. Сейчас к российским политическим темам. Напомню, что в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды 25 мая. Петербург готовится к дню рождения города. Кроме сине-белых флагов, в числе праздничного оформления оказались плакаты с портретами великих людей, чья судьба неразрывно связана с Петербургом. Внизу каждого плаката логотип партии «Единая Россия». Многие горожане сочли саму идею использования великих имен для пропаганды политической партии не слишком красивой. Из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Вот Пушкин, воспроизведение известного портрета кисти Кипренского. Под ним шествует белый медведь под сенью триколора, под ногами надпись «Единая Россия». Вот Бродский с тем же медведем, вот Кирилл Лавров, Виктор Цой, Дмитрий Лихачев. Вверху каждого постера герб Петербурга и слова «Мой город, моя судьба». С одной стороны, понятно, день города, флаги, шары, праздничные плакаты. С другой, горожане задумались, а кто же все-таки поздравляет их, великий «Великие люди» или «Единая Россия». Уже известна реакция на эти плакаты дочери Кирилла Лаврова, Марии Кирилловны, которая сочла безнравственной саму возможность такого использования изображений людей, которых уже нельзя спросить, хотят ли они красоваться рядом с логотипом «Единой России».
Человека уже нет, он не может ни поддержать, ни опровергнуть эту идею. Наверное, это не очень корректно использовать авторитет человека, который уже не может нам сказать своего мнения по этому поводу.
При этом Мария Лаврова находится в некотором смущении по поводу того, что о плакате она только слышала, а его самого ей увидеть так и не удалось. Она предполагает, что когда возник скандал, эти плакаты быстренько сняли. Торик, редактор журнала «Звезда», друг Иосифа Бродского Яков Гордин, тоже не думает, что поэт был бы доволен, увидев свой портрет рядом с единоросским медведем.
Конечно, история абсолютно, так скажем, некорректная, но, как это ни странно, даже как-то я не нахожу в себе сил для возмущения. Настолько это нелепо и наивно. Политическая партия привлекает в соратники людей, которые бы к ней, может быть, и близко бы не подошли, зная они об этом. Может быть, у них совершенно другие представления о том, что такое политическая партия и как надо себя вести в политической жизни. И, тем не менее, такой насильственный симбиоз. Это говорит, помимо всего прочего, именно о крайней политической наивности. Потому что граждане все-таки не дураки. Они понимают, что Бродский к «Единой России» никакого отношения не имеет, а Пушкин, можно сказать, тем более. Смешная история, смешная и нелепая.
Как вы считаете, стоит возмущенным родственникам подавать в суд?
Насколько я знаю, родственники Дмитрия Сергеевича Лихачева возмущены и не исключают такой возможности. Я бы не стал, честно говоря, усиливать эту рекламу.
Тем депутат петербургского парламента от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов не видит здесь никаких проблем, ни юридических, ни нравственных.
«Единая Россия» решила поздравить горожан праздником Днем города. И мы постарались напомнить нашим жителям и гостям нашего города о тех великих людях, чья жизнь, творчество и судьба были связаны с нашим городом. Поэтому и появились поздравления от имени партии «Единая Россия». И поздравления не просто в виде строчек каких-то, а именно поздравления вместе с портретами тех людей, к которым партия «Единая Россия» относится с бесконечным уважением, имена которых, с нашей точки зрения, навсегда вписаны в историю нашего города. Ни в коем случае мы не используем этих людей, этих великих граждан Петербурга, в целях агитации. Мы всего лишь отдаем дань уважения, и это наше абсолютное право, и никто не может нас лишить этого права. Ведь мы же не говорим, что это люди из «Единой России». Мы говорим, что «Единая Россия» считает этих людей великими и уважаемыми.
«Единая Россия» уже не первый раз выступает с подобного рода акциями, замечает депутат от «Справедливой России» Алексей Ковалев.
У них были уже плакаты, посвященные тому, что «Единая Россия» освободила наш город от фашистской блокады, например. Огромный плакат стоял на Дворцовой площади. Мы знаем эту манеру. Конечно, «Единая Россия» оскорбила всех знаменитых петербуржцев, которых она разместила на своем плакате, записав их в свою фактически партию. Примазываться к именам великих людей негоже для любой партии. Она должна еще доказать свое право, вообще-то говоря, произносить их имена. Кроме того, есть же и правовые аспекты. Те люди, которые являются потомками наших знаменитостей, имеют право обратиться в суд с требованием не допустить помещения портретов их дедов, прадедов и отцов на плакатах с лейблом «Единой России».
Известно, что петербургские единороссы собираются встретиться и объясниться с родственниками знаменитых людей, чьи портреты они так двусмысленно использовали. Известно также, что плакаты уберут сразу же после Дня города 27 мая. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы». Мы восстановили телефонную связь с Лондоном. И в прямом эфире программы работающий в Лондоне независимый журналист и политолог Андрей Остальский. Мы продолжаем беседу о визите Барака Обамы в Великобританию. Андрей, я успел задать вам вопрос о том, известны ли детали совместной программы экономической и политической поддержки арабских стран, население которых требует демократических реформ. Есть ли какие-то детали?
Ну, подробностей уж таких я вам сейчас не доложу, но известно, что принято решение обратиться к «Восьмерке» с предложением, в общем-то, организовать и материальную помощь, и подготовку военную, помочь и с этим, и, видимо, речь пойдет и даже о военном снабжении, и о всякого рода медицинской аппаратуре, и оборудовании, лекарствах, и так далее, и тому подобное. То есть какая-то такая будет достаточно всеобъемлющая программа помощи оппозиционерам в Ливии. Интересно, что вот это как раз входит в прямое противоречие с тем направлением, вектором, который вроде бы принимает сейчас, если верить заявлениям МИДа российского, конечно, позиция Москвы. Вот здесь может быть на «Восьмерке», конечно, прямое столкновение, потому что Британия и США предлагают усилить по всем направлениям помощь оппозиции, откровенно и вслух оба.
Ну, а что-то у нас сегодня неприятности постоянные с телефонной связью. Андрей Остальский, лондонский независимый журналист и политолог в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим программу после короткого объявления.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Андрей Остальский снова в прямом эфире «Радио Свобода» из Лондона. Андрей, Барак Обама уехал из Соединенных Штатов прямо после неудачных переговоров с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. Удалось как-то заручиться Обаме своей поддержкой Дэвида Кэмерона в развитии палестинского конфликта и его разрешении?
Вы знаете, есть такое впечатление, что кое-чего добиться Обаме удалось, потому что перед визитом все предрекали, большинство обозревателей говорили, что Великобритания не согласится с позицией Соединенных Штатов Америки например, поддержит или, по крайней мере, воздержится, да, более благожелательно отнесется к одностороннему провозглашению эвентуального палестинского государства в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, то, против чего решительно выступают Соединенные Штаты. Но сегодня вот произошел то ли сдвиг, то ли просто были плохо проинформированы журналисты. Кэмерон сегодня сказал, что этот согласился с Обамой, что это неправильный путь идти через Генеральную Ассамблею ООН, что на самом деле палестинское государство сможет существовать реально только тогда, когда об этом палестинцы договорятся, в том числе и с Израилем. И вот такой сдвиг произошел. То есть позиции достаточно близки, хотя нюансы, конечно же, есть, и они сохраняются. Например, этот нюанс проявился вот еще в чем, что Обама очень категорически говорил, дважды возвращался к этому моменту, что Хамас не признает право Израиля на существование, а потому как можно вообще говорить о позитивном моменте в развитии внутрипалестинских отношений, когда Фатах с Хамасом помирились. Как можно тогда сидеть с этой объединенной делегацией и вести какие-то переговоры?
Спасибо, Андрей Остальский. Лондонский обозреватель говорил о некоторых промежуточных итогах визита Барака Обамы в Лондон. Я приношу извинения слушателям за несколько дерганный темп этого интервью. Программу продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама заявил, что быстрый экономический рост Китая, Индии и Бразилии не означает, что наступит закат Европы и Соединенных Штатов. Сегодня, во второй день государственного визита в Великобританию, Обама выступил перед обеими палатами британского парламента. Лидер оппозиционного народного собрания Грузии Нино Бурджанадзе назвала провокацией видеозапись, распространенную МВД республики, где на скрытую камеру зафиксирован момент передачи денег митингующим за то, чтобы они поджигали полицейские машины в ходе акций протеста в Тбилиси. Бывший спикер Совета Федерации, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил сегодня с прощальной речью перед членами Верхней Палаты Российского Парламента. Представители секс-меньшинств намерены провести 28 мая запланированный гей-парад и митинг в защиту прав гомосексуалистов, несмотря на запрет московских властей. Об этом сообщил организатор мероприятия Николай Алексеев. В Новосибирске на 48 часов задержан бывший сенатор от Новосибирской области правозащитник Алексей Мананников. В Белоруссии число жертв взрыва в метро возросло до 15. На лечении остаются 28 пострадавших в результате теракта, совершенного в Минске на станции метро «Октябрьская» 11 апреля этого года.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 25 мая. Сегодня в Совете Федерации последний раз выступил его бывший председатель, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. 18 мая Миронов был отозван из Верхней Палаты Парламента законодательным собранием Санкт-Петербурга, как считают политологи, в том числе из-за своих резких высказываний в адрес партии «Единая Россия». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Сергей Миронов сегодня излучал оптимизм. Или, по крайней мере, пытался выглядеть, если и не победителем, то и не проигравшим политикам. Под аплодисменты теперь уже бывшие коллеги вручили отставному председателю памятный знак за развитие парламентаризма и почетную грамоту. Миронов в ответной речи больше всего благодарил аппарат Совета Федерации, с которым он проработал в качестве спикера почти 10 лет. Никаких резких высказываний с трибуны в адрес оппонентов он себе не позволил, зато раскрепостился в окружении журналистов. Досталось от Миронова прежде всего Единой России, которая и отстранила его от должности председателя Совета Федерации.
Монополия Единой России, абсолютное нетерпение какой-либо критики, нежелание иметь возможность действительно конструктивного диалога со стороны Единой России привело к тому, что разрушил мои полномочия были прекращены. Единая Россия публично начала охоту на ведьм. Она устраняет неугодных. Это начало конца Единой России, у меня нет никакого сомнения. И будучи теперь абсолютно свободном, с точки зрения не только сложения своих взглядов, но и по времени, я, конечно, все свое время и всю свою работу посвящу тому, чтобы прекратить монополию одной партии в нашей стране.
Сергей Миронов теперь претендует на депутатское кресло в Государственной Думе. Накануне член фракции «Справедливая Россия» в Нижней Палате Российского Парламента Елена Вторыгина написала официальное заявление председателя Госдумы Бориса Грызлову в связи с досрочным прекращением ее полномочий и, соответственно, уступила депутатский мандат бывшему спикеру Совета Федерации. Но и тут не обошлось без интриг «Единой России», считает Сергей Миронов.
Она также съездила в регион и собрала подписи 4 кандидатов, которые были в списке после нее. За это, кстати, я им благодарен. Но она буквально успела это сделать, потому что в догонку приехали эмиссары от «Единой России» из Москвы с мешком денег для того, чтобы, сказать, перекупить и перекрыть дорогу мне в Государственную Думу. Нет ни одного руководителя регионального отделения, нет ни одного депутата регионального парламента от партии «Справедливая Россия», к которому в эти дни не пришли бы люди и сказали: «Ты хорошо подумал, давай переходим в «Единую Россию». Обещают золотые горы». В честь моих товарищей, значит, они говорят то, что в таких случаях им нужно говорить, посылают по известному адресу этих господ.
Сергей Миронов пообещал нелегкую жизнь единороссам после того, как он станет депутатом Государственной Думы. Руководитель экспертной сети «Фонд развития информационной политики» Ростислав Туровский считает, что Сергей Миронов явно переоценивает свои силы.
В глазах избирателей-то он с оппозиционером никак не ассоциируется. И ему практически нереально будет изменить свой имидж, а все-таки он является в глазах избирателя человеком. Если уж не тесно связанным с властью, то выходцем из власти. Значительная часть партийного актива, те же депутаты Госдумы, региональных законодательных собраний пришли в партию, как пусть не в Единую Россию, но все же партию власти, ориентируясь на то, что она будет давать какие-то преимущества, бонусы при продвижении наверх. В нише оппозиционной партии значительная часть той элиты, которая пришла в «Справедливую Россию», находиться совершенно не хочет. А сейчас он храбрится по понятным причинам, ему нужно делать хорошую мину при плохой игре. Вот таким образом получается, что он как бы свой среди чужих, чужой среди своих, вроде как играет роль оппозиционера, но никто ему им не верит. Все эта партия создавалась не просто под личность Миронова, а под спикера Совета Федерации и как некоторый филиал «Единой России». А в нынешнем своем виде у партии, конечно, перспективы очень слабые.
Бывший спикер Совета Федерации Сергей Миронов, критикуя партию власти, ни разу не упомянул в этой связи лидера «Единой России» премьер-министра Владимира Путина. Умин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня на сайте Радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Миронов грозит «Единой России».
Комментарии экспертов.
О защите единого госэкзамена от коррупции.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев о пацанах из подворотни.
Сайт «Радио «Свобода» свободанews.ру.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 25 мая. Участники митинга, который проводят в Тбилиси оппозиционное движение «Народное собрание», перешли к зданию парламента. Нино Бурджанадзе, один из организаторов митингов, и ее сторонники заняли сцену, которая смонтирована для президента республики Михаила Саакашвили, который завтра на этом самом месте должен принять торжественный парад по случаю Дня независимости Грузии. Из центра Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В заявлении, которое организаторы акции протеста внесли в тбилисскую мэрию неделю назад, говорилось, что акции протеста будут проходить либо на проспекте Кустава, либо на площади Свободы. Причем установлен недельный срок, то есть до 24 часов 25 мая. Грузинское законодательство не требует разрешения властей на проведение митингов и демонстраций, но требует уведомления. Судя по всему, оппозиционные лидеры решили пойти ва-банк, поскольку, вопреки ранее звучавшим заявлениям, продолжили акцию протеста не на площади Свободы, а на проспекте Руставели у здания парламента, где 26 числа должен состояться военный парад по случаю Дня независимости. Манифестанты перекрыли проспект железными заграждениями, явно готовясь к обороне от спецназа. На груди некоторых из них я даже видел противогазы, на тот случай, если части специального назначения МВД будут применять слезоточивый газ. В руках у молодых крепких парней тяжелые эбонитовые дубинки, а лица закрыты масками. Лидер оппозиции, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, предъявила ультиматум, потребовав немедленно освободить всех задержанных активистов оппозиции, в том числе генерала Учава. В целом ситуация на проспекте Руставели пока спокойная. Участники митинга по-прежнему поют песню итальянских партизан «Белла Чао». На проспекте Руставели нет ни одного полицейского. Однако в любой момент это спокойствие может смениться ожесточенными столкновениями между демонстрантами и частями специального назначения МВД. О последних событиях в Грузии с «Радио Свобода» беседует руководитель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия.
Я должен признаться, что здесь не вижу предреволюционную ситуацию. Революции даже не пахнет. Если готовится революция, и как минимум должна предшествовать революционная миссия. А такой миссии у госпожи Бурджанадзе просто-напросто нету, отсутствует. А общие фразы о демократии, о правах человека и так далее не очень убедительно звучат. Вот поэтому народу, конечно, не поверит. После того, как потеряла кресло председателя парламента, вдруг вспомнила, что существует народ и существуют демократические ценности. Вот сегодня ночью в 12:00 истекает срок санкций протеста. После этого акция становится незаконной. И ранее уже никак не может помешать торжественному событию.
Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Кампанию общественных протестов в Грузии организует общественно-политическое движение «Народное собрание», в которое вошли несколько радикальных оппозиционных партий. Состав этого движения пока до конца не определен, продолжается внутренняя перегруппировка. О конфигурации в грузинской оппозиции я беседую с тбилисским журналистом и политическим экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кубой Ликликадзе.
Ну, грузинская партия – это сравнительно новая партия, но со старыми лицами, я имею в виду Леванга Чичеладзе, бывший кандидат президенты, Созар Субари, бывший омбудсмен и очень хорошо известный в политических кругах, и Кока Гунцадзе, тоже очень такой, с опытом, большим стажем. Но сама партия и организация это очень новая, молодая и, как мне кажется, значит, слабо организованная, имеется в виду разногласия, которые явно налицо, то ли быть вместе с народным собранием, то ли потом они уходили, то вчера еще Леванга Чичеладзе сказал, что он, как личность, как политик, будет вместе с народом, но не уточнил, это позиция партии или нет, то пока политики, эта партия не определила, с кем биться и как биться.
А какую роль в ней играет бывший министр обороны и политический мигрант, находящий сейчас во Франции?
Ираклий Украшвили считается одним из лидеров. Создается впечатление, что он и является движущей силой этой партии, несмотря на то, что он в изгнании и финансовым лидером. Там это сами называли, что это партия лидеров. Они все там лидеры, объединенные одной целью. Как можно быстрее закончить с властью Саакашвили.
И еще раз я вернусь к личности Ираклия Акруашвили. Он делал такие достаточно противонаправленные, что ли, заявления. То он собирался приехать, хотя было очевидно, что если он приедет, то его арестуют, поскольку он против него ведется возбуждено уголовное дело, он объявлен в розыск. Потом он говорил, что не приедет, и упомянул что-то о возможности какого-то предательства, а теперь говорит, что снова приедет.
Господин Акруашвили, когда был министром обороны, он хвастался тем, что он несколько раз тайно партизански переходил то в Абхазию, то в Южную Осетию. Пришел народ, что в 2006 году Новый год встретит Цхинвали, хотя они говорили, как это. Но мне считается, что у Акруашвили есть какое-то стремление создавать какие-то иллюзорные впечатления вокруг него. Хотя, с другой стороны, если у нее есть возможность приехать, то ну, приезжай, покажись народу.
Вообще, это новая политическая конгломерация, которую формально возглавляет бывшая чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили. Народное собрание. Насколько это влиятельная сила?
По рейтингам это невлиятельная сила пока, потому что госпожа Буджанадзе, которая два раза исполняла роль президента Грузии, долгое время была спикером парламента Грузии, всего лишь пользуется доверием до 2-3% населения. Так что, но отдельные лица там и политические деятели, в том числе присоединиться к народному собранию, политическая организация «Свободная за свободную Грузию», которую возглавляет бывший депутат парламента, очень хороший политический оратор Каха Кукава. Политическим, радикальной политической организации доверие очень маленькое, и это вина этих же организаций, которые несколько раз вызывали народ на последний бой против Саакашвили, народ собирался, помню, 100 тысяч, 200 тысяч, и потом им говорили, что сейчас надо разойтись домой. Правительство Грузии тоже не сидит спустя рукава, задействованы все механизмы, как полицейские, так и административные, как об этом говорят лидеры Народного собрания. Естественно, это не имение четкого плана, как они хотят в дальнейшем действовать. Это, конечно, снижает температуру и поддержку народа.
Есть один полярный политический выбор, его представляет условно очень, представляет, скажем, партия Нино Бурджанадзе, грузинская партия и конгломерат, связанный с Народным собранием. Есть правительственная партия и политики, и общественность, которая поддерживает Михаила Саакашвили. Между ними есть какие-то серьезные политические силы, определение которых могло бы сильно изменить положение на политической сцене Грузии.
Есть это объединение политической восьмерки, их так называют восьмерка, восемь политических субъектов. Они тоже за смену власти, но сугубо конституционным путем и выборами. Они участвуют в формате диалога с властью, чтобы изменить избирательную систему Грузии, сделать его более прозрачным. Правительство пока тянет. Восьмерка говорит, что мы ждем вас до конца мая. Так что, если Саакашвили огласит, что мы продолжаем диалог, мы готовы рассматривать, прийти к какому-то консенсусу, это очень поможет окончательно определить конфигурацию политической оппозиции, то есть выборным путем изменить хотя бы один раз. Один раз хотя бы произошло, это Свят Гамсахурдия выиграл коммунистическую партию в октябре 90-го года. Всегда политическая власть менялась не конституционным путем, а путем там революции и военного переворота. Так что раз и навсегда, я думаю, что это поможет Грузии, чтобы покончить с революционным путем развития и перейти на эволюционную.
Нельзя сказать, что в Грузии есть такая ситуация, Саакашвили против всех, и соотношение сил до сих пор не выяснено. Наверное, я понимаю вас.
Точно, точно, потому что у Саакашвили есть, конечно, и политический нюх, интуиция, и достаточно мощные ресурсы для того, чтобы на его орбите появились новые игроки, сподвижники власти, или так называемую оппозицию. Как хотите, так и назовите. Знаете, если даже такое соотношение будет, Запад признает эти выборы, как было в 2008 году. Тогда объединенные оппозиции, ряд порвали свои мандаты, а ряд сказали, что лучше войти в парламент и там использовать трибуну для того, чтобы достичь какие-то там политические изменения в стране. Это всегда будет, потому что ведь радикализм ничего хорошего для Грузии не приносит обычно. Из этого не растет пенсии, из этого не повышается жизненный уровень в стране. Из Из-за этого территориальная целостность не восстанавливается. Национальная энергия тратится впустую.
О политической ситуации в Грузии говорил обозреватель «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор ярких публикаций в средствах массовой информации, сегодняшняя московская газета «Коммерсант» приводит данные исследования Австралийского института экономики и мира, на основе которого был составлен рейтинг наиболее миролюбивые государства мира. Россия в этом списке заняла 147 место из 153. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Очередной рейтинг обнародован в преддверии саммита стран Большой Восьмерки, который откроется завтра в Давиле во Франции. В 2011 году экспертами оценивали 153 страны по 23 показателям. Основным критерием является отсутствие насилия, причем учитывались как уровень насилия внутри страны, так и внешняя агрессия. В расчет также были приняты военные расходы и численность вооруженных сил. Уровень организованной преступности, количество полиции в пересчете на число жителей страны, процент заключенных, количество погибших в стране иностранцев, уровень образования граждан, уровень коррупции и приверженность демократическим принципам в политике. Самой спокойной и мирной страной была признана Исландия. За ней идут Новая Зеландия, Япония, Дания и Чехия. Россия заняла в рейтинге одну из последних строчек, оказавшись на 147-й позиции. Хуже дела обстоят только в Конго, Северной Корее, Афганистане, Судане, Ираке и замыкающем список Сомали. При этом позиции России в рейтинге непрерывно ухудшались с момента его первой публикации в 2007 году, когда она заняла 118 место из-за раздутых штатов армии и милиции, высокого уровня оргпреступности и насилия в обществе. Год спустя Россия опустилась на 131 место, в 2009 году на 136 и, наконец, в 2010 на 143 место. Впрочем, с годами рос и сам список исследуемых стран. В первое издание рейтинга входило лишь 121 страна. Основатель рейтинга Стив Килли-Леа объяснил место России возросшим количеством терактов, напомнив, что только в аэропорту Домодедово погибло 36 человек. Эксперт также припомнил прошлогоднее боестолкновение в Ингушетии и попытку террористов захватить в октябре 2010 года парламент в мирном по северокавказским стандартам регионе – Чечне. Наконец, он заявил, что в России остаются серьезными военный бюджет, число самоубийств и уровень преступности, а по количеству заключенных на душу населения страна уступает лишь Соединенным Штатам Америки. К мирным отнесли далеко не все развитые страны. Например, США заняли 82-е место. На расстановку сил в списке серьезно повлияли и волнения в странах арабского мира. В частности, Ливия за год потеряла в нем сразу 83 позиции, откатившись на 143-е место, а Бахрейн 47 позиций. Его результат 123-е место. Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Михаил Маргелов говорит, что побывал в Дарфуре, Чаде и других неспокойных странах, и ему странно и смешно видеть Россию в этом рейтинге рядом с Конго. Стиль жизни в Москве, Пскове или Краснодаре не идет ни в какое сравнение с лихими африканскими местами Джубой, Эль-Фашером или Абуджей, возмутился Маргелов, который предложил справиться об отношении к рейтингу у ученых и артистов, которые приезжают в Россию. Тогда все станет ясно, подытожил сенатор. Впрочем, руководитель отдела социально-политических исследований аналитического Левада Центра Бориса Дубина, выводы австралийцев не удивляют, поскольку опросы Центра прямо свидетельствуют об агрессивности российских граждан. На госканалах навязывается мысль, что нашу страну все хотят видеть слабой. В результате население стало очень настороженно относиться к Западу вообще, а к США, Грузии и странам Балтии – враждебно. Почти две трети взрослого населения считают, что Россия окружена врагами, и никто не желает нам добра, пояснил господин Дубин. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов не согласен с выводами авторов рейтинга в том, что касается места России.
Международные рейтинги существуют довольно давно, самые разные. Присматриваться к ним всегда стоит. Есть рейтинги там политические, рейтинги свобод и так далее. Понятно, что, говоря о критериях, в России то очень трудно выделить интегральные критерии для всей территории страны, потому что уровень безопасности там в крупных городах или на Северном Кавказе или в наиболее криминогенных точках, он, конечно, существенным образом различает. То, что получилось на выходе, сопоставляя все критерии, которые были учтены в рейтинге, наверное, в случае России выглядит не слишком убедительным. Да, безусловно, граждане России иногда бывают шокированы тем, в какой степени их страны воспринимают как источник нестабильности, в том числе внутренней. Если брать, там, условно говоря, 153 страны, наверное, Россия находится где-нибудь там в девятом, десятках, это максимум. Говорить, что Россия там на 110-м месте или 120-м, довольно сложно.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о рейтинге мирной и спокойной жизни, в котором Россия заняла 147 место из 153.
Материал подготовила Валерия Шабаева. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Украинские власти выделили деньги на работы по сохранению забальзамированного тела Николая Пирогова, останки которого хранятся в Никольской церкви, некрополе в Виннице. В своем поместье под Винницей основоположник отечественной полевой хирургии, знаменитый педагог и анатом, провел последние годы жизни. Здесь же после Второй мировой войны открылся музей Пирогова. Восстановительные работы с телом будут, как и прежде, проводить сотрудники Центра биологических структур при Мавзолее Ленина. Российские средства массовой информации сообщили, что ранее, в 2002 году, средства на ребальзамирование тела Пирогова выделяло правительство России по инициативе тогдашнего российского посла в Киеве Виктора Черномырдина. Эту информацию опроверг в беседе со мной генеральный директор Национального музея усадьбы Николая Пирогова в Виннице Петр Гунько.
Ежегодно мы проводим осмотр тела Пирогова с кафедрой оперативной хирургии и анатомии нашего Национального Виннинского медицинского университета имени Николая Ивановича Пирогова. Как бы там ни было, на каждые 5 лет нужно делать ребальзамацию. Раньше было проще. Раньше тело отправляло самолетом в Москву. Через месяц мы забирали его в аэропорту у нас в Виннице на ребальзамирование. Сегодня мы приглашаем московскую лабораторию, которая занимается сохранением ребальзамации тела Ленина. У нас сотрудничество завязалось после, так сказать, развала Союза. В этом году мы планируем провести 4-й раз по ребальзамации тела Пирогова в условиях Винницы. Мы создали лабораторию, которая соответствует тем требованиям, которые выставляют москвичи. Сотрудничество у нас тесное. Месяц они работают, живут у нас тут. Деньги для этого выделяет государство Украина.
То есть это коммерческий проект для России?
Ну, конечно, коммерческий, потому что это стоимость, как бы там, 200 тысяч гривен.
Но все-таки это великий русский хирург, он имеет все-таки некоторое отношение к России. Я видел сообщение о том, что несколько лет назад российское правительство выделяло средства для ребальзамирования тела Пирогова. Были какие-то проблемы с оплатой?
Российское правительство не выделяло денег для ребальзамации. Просто российский магнат, нефтепромышленник, мусульманин сам, нашел деньги свои личные для того, чтобы привести первую ребальзамацию в условиях развала. А потом все наладилось с помощью правительства Украины, выделяются регулярно деньги для проведения ребальзамации. А проблемы были финансы, когда мы жили в купонной массе, а сегодня проблем особых нет.
С точки зрения науки, это важно сохранять тело Пирогова?
Очень важно. Это называется долгосрочный научный эксперимент. Тело Пирогова сохраняется уже 130 лет. Почти 60 лет тело было без ребальзамации, сохранялось в том виде, в котором забальзамировал ее профессор Давид Вывоцев. Он является одним из учеников Пирогова. Он написал трактат о ребальзамации, и я за год до смерти Пирогова ознакомился с этим трактатом. Но идея Пирогова о его бальзамации тела его не было. Это все Александра Антоновна, жена Пирогова, урожденная баронесса Бестром. И тело сохранялось без бальзамации до 46-го года, 45-го года.
Были различные неприятности, связанные с этим научным объектом. Склеп Пирогова разграбили в 20-е годы после прихода большевиков к власти. Во время войны вроде бы зарывали саркофаг в землю. Тело не пострадало так, чтобы невозможно было потом вернуть его в какое-то полезное для науки состояние?
Это все неправда. Тело сохранялось в период, кстати, коллективизации, индустриализации. Немцы не бомбили этот участок, кстати говоря, вот перед оккупацией. Единственное, что гроб разрушился и пошел доступ туда кислорода. И тело стало, так сказать, немножко портиться. И тогда, уже в 44-м году, генерал-полковник Смирнов, который в 41-м году ввел раненых по методу Пирогова, по приему сортировка раненых, книга «Трактат Пирогова», которая очень помогла в 41-м году. Благодаря этому Смирнов в 44-м году вышел на правительство Союза, и Совет Министров СССР принял решение о создании музея Винницы. А сегодня мы являемся национальным музеем. На балансе Министерства здравоохранения Украины за период где-то 47-го года, когда открыли официальный музей, прошло больше 7 миллионов посетителей.
А, Петр Маркович, скажите, пожалуйста, нет ли дискуссии относительно того, что надо бы захоронить тело Пирогова? Как-то не по-христиански это.
Первое. Есть разрешение Синода Русской Православной Церкви о бальзамации тела Пирогова. Поэтому вопрос о захоронении стоял только лишь у взбудораженных, воспаленных мозгах перестройщиков. Сегодня этот вопрос не стоит.
В чем заключается процедура ребальзамирования? Как это тело сохраняют?
Это целая технология. Тело обязательно погружается в растворы, в ванну, а дальше идет наполнение оставшихся сосудов специальным ядерном реформе, которая является ноу-хау, и Москва об этом не говорит никому. И правильно делает.
Говорил заслуженный врач Украины Петр Гунько. В Петербурге музей Николая Пирогова открыт в конце 19 века. Посвященная знаменитому врачу экспозиции, работает сейчас и в Москве. В Москве Николай Пирогов родился и начинал учебу. В Петербурге руководил кафедрой хирургии военно-медицинской академии и стал членом-корреспондентом Академии наук. Четверть века жизни и творческой деятельности доктора Пирогова было связано с малороссийскими губерниями Российской империи, говорит научный сотрудник Киевского национального музея медицины Дмитрий Назаренко.
В 1854 году Пирогов прибывает во главе отряда врачей-хирургов в Севастополь в распоряжении главнокомандующего. Пользуется настолько высоким уважением среди солдат и офицеров, что говорили, если даже голову отрывало солдату, то часто товарищи несли эту голову и говорили, что Пирогов может пришить ее. И он придает огромное значение не только непосредственно медицинской помощи, но администрации. Как руководить распределением раненых, сортировка их, эвакуация, рассеяние больных, поступающих с фронта, то есть вот по группам их разделения. Кроме того, там же впервые используется труд сестер милосердия, предлагают его на пост попечителя Одесского учебного округа. Такую беспрерывную хирургическую свою практику он оставляет. В 1858 переходит в Киевский. Именно по его инициативе открывается медицинский факультет в Киевском университете еще до приезда Пирогова в Украину. Пирогов прибыл в Киев. Его работа на должности руководителя Киевского учебного округа заслуживает особого внимания. Он выступает за ограничение телесных наказаний, за уменьшение полицейского надзора в учебных учреждениях. В то время там были различные течения в студенческой среде, в том числе польские группировки призывали к открытому вооруженному восстанию, противостоянию. Вот он призывал к тому, что задача студентов прежде всего учеба и подготовка к серьезной профессиональной деятельности. Он поддерживает инициативу создания воскресных школ, где идет обучение, в том числе на украинском языке. Против этих школ выступала и администрация тогдашняя, и под надзором были те, кто там преподавал. А Пирогов встал на защиту этой идеи. В итоге это закончилось резолюцией на очередном из доносов, где царь сказал, что видит полную несостоятельность попечителя. И уже 13 апреля 1861 года Пирогов прощается с Киевом. Некоторое время после отставки Пирогов провел за границей, в частности в Гейдельберге, а вот позже он переселяется в свое имение Вишня под Винницей, и вот там он уже занимается практикой частной, к нему туда идут со всей России. Пирогов там же и похоронен. Можно сказать, что как истинный ученый последний эксперимент он ставит на себе самом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 25 мая я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Владимиром Ивахненко, были киевский историк Дмитрий Назаренко и директор музея Николая Пирогова в Виннице Петр Гунько. Тело Николая Пирогова готовят к очередному ребальзамированию. Вот так обстояли дела в среду 25 мая. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».